Ричард Докинс. Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательство эволюции. Посвящается Джошу Тимонену. Предисловие. Объем доказательств эволюции растет день ото дня, и никогда прежде эти доказательства не были настолько убедительны. Но, как ни удивительно, никогда на моей памяти не была столь же сильна и малограмотная оппозиция. Эта книга – мой персональный конспект доказательств, позволяющих мне утверждать, что теория эволюции является фактом неопровержимым, как и любой истинно научный факт. Это не первая написанная мною книга об эволюции, и мне придется объяснить, чем она отличается от остальных. Можно считать, что она представляет собой недостающее звено. В двух работах «Эгоистичный ген» и «Расширенный фенотип» я предложил нетрадиционный подход к традиционной теории естественного отбора, не обсуждая фактические доказательства эволюции. В следующих трех книгах я попытался устранить возможные препятствия на пути к пониманию теории эволюции. «Слепой часовщик», «Река, текущая из рая» и моя любимая «Восхождение на пик невероятности» отвечали на вопросы наподобие «Что толку в половине глаза?», «Кому нужна половина крыла?» и «Как может работать естественный отбор, если большинство мутаций производит негативный эффект?» Но хотя они и позволили убрать камни преткновения, доказательств эволюции в них не было. Самая большая моя книга «Рассказ про родителя» описывала историю жизни на Земле и оказалась чем-то вроде путешествия пилигрима в поисках предков, как у Чосера. Однако и в ней эволюция принималась как данность. Окинув эти работы критическим взглядом, я понял, что ни в одной из них доказательства эволюции не изложены достаточно ясно и что этот пробел следует устранить. Момент для этого выдался подходящий. 2009 – это год 200-летнего юбилея Чарльза Дарвина и 150-летнего выхода в свет его происхождения видов. Нет ничего удивительного в том, что подобные мысли пришли в голову еще паре людей, и в результате появилось несколько отличных книг, включая замечательную «Почему эволюция истинна» Джерри Коина. Мой неутомимый и дальновидный литературный агент Джон Брокман предложил в качестве рабочего заглавия слова «Только теория». Под этим названием книга и попала к издателям. Впоследствии выяснилось, что заглавие уже застолбил Кеннет Миллер для книги комментариев к судебному процессу «Китс Миллер против школьного совета округа Дувр». Тогда было принято решение о запрете преподавания креационизма в американской школе, и сам Кеннет сыграл в этом деле поистине героическую роль. Как бы то ни было, «Только теория» казалось мне неподходящим названием, и когда внезапно выяснилось, что идеальное заглавие все это время буквально лежало на соседней полке, я с легкостью расстался с первым вариантом. Несколько лет назад неизвестный доброжелатель прислал мне симпатичную футболку с лозунгом в стиле Ф.Т. Барнума. Барнум Финеас Тейлор, 1810-1891, знаменитый американский антрепренер. Примечание переводчика. Эволюция – самое грандиозное шоу на Земле, единственное представление. Время от времени я надевал ее и читал лекции с таким названием, и вот однажды я понял, что лучше заглавие для книги не придумаешь, но разве что чуть-чуть его сократить. Так появилось «Самое грандиозное шоу на Земле», а слова «Только теория» с вопросительным знаком, чтобы обезопасить себя от охотящихся за цитатами креационистов, стали названием первой главы. В работе над книгой мне помогало множество людей, в том числе Михаил Юткин, Ричард Ленски, Джордж Остер, Кэролайн Понт, Генри Д. Грессина Майер, Джонатан Ходжкин, Мэтт Ридли, Питер Холланд, Уолтер Джойс, Вон Янь, Уилл Аткинсон, Лата Мэннон, Кристофер Грэм, Пола Кирби, Лайза Бауэр, Оуэн Селли, Виктор Флинн, Карен Оуэнс, Джон Эндлер, Иэн Дуглас Хамильтон, Шейла Ли, Фил Лорд, Кристин де Блейс, Майкл Кэтлуэлл, Аарон Галонски, Дэвид Ноакс, Элизабет Корнуэлл и Рэнд Рассел. Команды Салли Гаминар в Британии и Хиллари Редман в Америке оказались невероятно толковыми, исполнительными и всегда готовыми помочь. Пока книга находилась на финальных стадиях подготовки к печати, были обнародованы три блестящих научных открытия, и я трижды робко просила приостановки процесса и включении в текст новых данных. В отличие от любого другого издателя, который без сомнения хотя бы ворчал на меня за срыв плана, Салли и Хиллари воспринимали мои предложения с энтузиазмом и буквально двигали горы для того, чтобы воплотить их в жизнь. Помощь Джиллиан Сомерскейлс, прочитавшей и прекрасно отредактировавшей книгу, была не менее важна. Моя жена Лалла Уорд в который раз поддержала меня вдохновением, стилистическими замечаниями и предложениями. Эта книга была задумана и начата в течение последних месяцев моего пребывания в должности профессора кафедры имени Чарльза Симони и закончена после моего ухода оттуда. Я вышел в отставку спустя 14 лет и 7 книг, после моей встречи с Чарльзом и по-прежнему чрезвычайно ему благодарен. Лалла и я надеемся, что мы с Чарльзом и впредь останемся друзьями. Я посвящаю книгу Джошу Тимонену. С благодарностью ему и небольшой группе его единомышленников, участвовавших в создании сайта richarddawkins.net. Джош известен в сети как талантливый веб-дизайнер с прекрасным воображением, но это занятие только верхушка удивительного айсберга. Несмотря на то, что созидательный талант Джоша очевиден не всем, сравнение с айсбергом не отражает ни величину его вклада в наше общее дело, ни теплого юмора, которым он неизменно сопровождает свою работу. Глава первая. Только теория? Вообразите, что вы преподаватель латыни и римской истории. Вы стремитесь привить своим ученикам любовь и уважение к античности, от Элегии Овидия и от Горация до латинской грамматики и речей Цицерона, от стратегических находок пунических войн до военного гения Гая Юлия Цезаря и излишеств сластолюбивых императоров периода упадка. Это сложное и достойное дело требует времени, концентрации и самоотверженности. К вашему огорчению, группа игнорамусов, вы учитель латинского не забыли, которая пользуется серьезной политической и финансовой поддержкой, постоянно отнимает у вас драгоценное время. Единственная цель этих людей – убедить ваших невезучих учеников в том, что римлян не было, и Римской империи не было, и что мир, каким мы его знаем, появился совсем недавно, незадолго до рождения ныне живущих людей, и что современные нам романские языки – испанский, итальянский, французский, португальский, каталанский, окситанский, риторманский – со всеми их диалектами – возникли совершенно независимо друг от друга и не имеют ничего общего с латинским. И вот вместо того, чтобы отдавать все свое время и силы благородному призванию исследователя и преподавателя классического наследия, вам приходится отвлекаться на поиск аргументов в защиту существования римлян, на борьбу с невежеством и предубеждениями, с которыми вы хоть плачь, но вынуждены сражаться. Если вам кажется неуместной аналогия с латынью и римлянами, могу привести более реалистичный пример. Представьте, что вы учитель новейшей истории и что ваши уроки, посвященные Европе 20 века, бойкотируют или каким-либо образом срывают хорошо организованные группы, отрицающие Холокост. В отличие от гипотетических отрицателей Рима, люди, отрицающие Холокост, действительно существуют. Они привыкли к публичным выступлениям, их слова звучат на первый взгляд правдоподобно, а сами они умеют казаться образованными. Их поддерживает президент минимум одного могущественного государства. Среди них по меньшей мере один католический епископ. Так вот, от вас, учителя европейской истории, агрессивно требуют представить и альтернативную точку зрения, предполагающую, что Холокоста никогда не было. Он изобретен сионистами, подделавшими факты и свидетельства. Несколько интеллектуалов-релятивистов сообщат вам, что абсолютной истины не существует. Был Холокост или нет – вопрос личных убеждений, а все точки зрения равно значимы и должны уважаться. Жизнь многих преподавателей естествознания в наше время ничуть не легче. Когда они пытаются объяснить ученикам базовый принцип биологии, честно рассматривая живой мир с исторической, то есть эволюционной точки зрения, когда они объясняют и демонстрируют ученикам саму природу жизни, они подвергаются нападкам, им даже грозят увольнением. В лучшем случае они теряют драгоценное время. С большой вероятностью на них посыплются угрожающие письма родителей, их будут преследовать саркастические ухмылки зомбированных учеников. В рекомендованных государством учебниках слово «эволюция» исключается вовсе или заменяется толерантным «изменением с течением времени». Еще недавно мы смеялись над этим явлением как над исключительно американским, но теперь с той же проблемой сталкиваются учителя Великобритании и Европы, частично из-за влияния США, но главным образом из-за увеличения доли учеников-мусульман в классах. Этому, безусловно, также способствуют требования мультикультурализма и боязнь учителей прослыть расистами. Часто говорят, и совершенно справедливо, что у высшего духовенства и теологов нет никаких возражений против эволюции, что, как правило, они даже поддерживают ученых в этом вопросе. Зачастую это действительно так, и я знаю об этом не понаслышке, ибо сотрудничал с лордом Ричардом Харрисом, бывшим епископом оксфордским. В 2004 году мы опубликовали в Sunday Times совместную статью, которая заканчивалась так. «Сегодня спорить уже не о чем. Эволюция – это факт, и с точки зрения христианина – одно из величайших творений Господа». Эту фразу написал Харрис. Весь остальной текст мы сочинили вместе. В 2002 году мы с епископом Харрисом отправили премьер-министру Тони Блэру коллективное письмо. «Господин премьер-министр, это письмо подготовлено коллективом ученых и епископов, выражающих опасения по поводу программы изучения естественных наук в городском технологическом колледже «Эммануэль» в Гейтсхеде. Эволюция – это научная теория, обладающая огромным потенциалом для объяснения различных феноменов в широком спектре областей науки. Под влиянием фактов она может утончаться и даже радикально меняться. Эволюция ни в коем случае не является, как утверждает официальный представитель колледжа, вопросом веры, в отличие от библейской версии происхождения жизни, имеющей другой смысл и предназначение. К сожалению, проблема гораздо глубже, чем вопрос о преподавании в конкретном колледже. Все больше беспокойства вызывает вопрос, что и как будет преподаваться в планируемых религиозных школах нового поколения. Мы уверены в том, что программы таких школ, равно как и колледжи «Эммануэль», должны строго контролироваться, чтобы научные и религиоведческие дисциплины преподавались там с должным уважением. Искренне ваши, его преосвященство Ричард Харрис, епископ оксфордский, сэр Дэвид Аттенборо, член Лондонского королевского общества, его преосвященство Кристофер Герберт, епископ Сент-Олбанский, Роберт Мэй, барон оксфордский, президент Лондонского королевского общества, профессор Джон Н. Дерби, член Лондонского королевского общества, его секретарь по физико-математическим наукам, его преосвященство Джон Оливер, епископ Хирфордский, его преосвященство Марк Сантер, епископ Бирмингемский, сэр Нил Чалмарс, директор музея естествознания, Лондон, его преосвященство Томас Батлер, епископ Саутуорский, сэр Мартин Рис, член Лондонского королевского общества, королевский астроном, его преосвященство Кеннет Стивенсон, епископ Портсмутский, профессор Патрик Бейтсон, член Лондонского королевского общества, его секретарь по биологическим наукам, его преосвященство Криспиан Холлис, католический епископ Портсмута, сэр Ричард Саутвуд, член Лондонского королевского общества, сэр Фрэнсис Грэм Смит, член Лондонского королевского общества, его бывший секретарь по физико-математическим наукам, профессор Ричард Докинс, член Лондонского королевского общества. Мы с епископом организовали это письмо в большой спешке. Тем не менее, насколько я помню, его согласились подписать все люди, которых мы об этом просили. Мы не получили отказа ни от ученых, ни от епископов. У архиепископа Кентерберийского нет никаких проблем с теорией эволюции, как и у папы Римского, если исключить сомнения о точном археологическом времени, когда тело человека было укомплектовано душой, образованных священников и преподавателей теологии. Эта книга посвящена позитивным доказательствам эволюции, и я не задумывал ее как антирелигиозную. Антирелигиозную книгу я уже написал. Это другая футболка, и нет смысла надевать ее сейчас. Теологи и епископы, изучившие с должным вниманием доказательства эволюции, признали дальнейшую борьбу с ней неразумной. Некоторые, вероятно, сделали это с сожалением, другие, например, епископ Харрис, с энтузиазмом. Однако все, кроме совершенно неосведомленных, вынуждены признать факт существования эволюции. Они могут думать, что это Бог запустил процесс, а после устранился от руководства, или что Бог запустил Вселенную вручную, снабдив ее непротиворечивым набором физических законов и констант, рассчитанных так, чтобы выполнить некоторую не вполне ясную миссию, в которой нам отведена не вполне ясная роль. Итак, иногда неохотно, а иногда с радостью мыслящие и разумные представители церкви принимают доказательства истинности эволюции. Однако ошибкой было бы предполагать, что раз такого мнения придерживаются видные церковники и теологи, с ними согласна их паства. Напротив, социологические опросы свидетельствуют, что более 40% жителей США отрицают факт происхождения человека от других животных и уверены, что мы, как и все живые существа, были созданы Богом в последние 10 тысяч лет. Эта цифра не столь велика в Соединенном Королевстве, но все же достаточно велика для того, чтобы вызывать беспокойство. И заметим, беспокойство она должна вызывать не только у ученых, но и у церкви. К несчастью, эта книга необходима. Тех, кто отрицает эволюцию, я назвал отрицателями истории. Эти люди уверены в том, что возраст планеты исчисляется тысячами, а не тысячами миллионов лет, а также в том, что люди делили Землю с динозаврами. Повторюсь, эти люди составляют более 40% населения Соединенных Штатов. Эта доля изменяется от страны к стране, но 40% – неплохая средняя величина. Однако вернемся к просвещенным епископам и теологам. Как было бы хорошо, если бы они прикладывали чуть больше усилий к борьбе с антинаучной чепухой, которую они порицают. Многие проповедники, открыто признающие реальность эволюции, а также то, что ни Адама, ни Евы никогда не существовало, тем не менее с удовольствием говорят в проповедях о Еве и Адаме, естественно, без упоминания того, что их никогда не было. Если же вы начнете задавать вопросы, они будут утверждать, что используют исключительно символическое значение, связанное, вероятно, с первородным грехом или невинностью. Они с удовольствием добавят, что нет человека, уж поверьте, настолько глупого, чтобы понимать их буквально. Однако, знает ли об этом паства? Откуда не слишком образованному человеку на церковной скамье или на молитвенном коврике знать, какие части проповеди следует воспринимать буквально, а какие аллегорически? Так ли легко им об этом догадаться? Слишком много случаев, в которых ответом будет категорическое «нет». И любой может запутаться. Если не верите, загляните в приложение. Поразмыслите об этом, епископ. Будьте осторожны, викарий. Развлекаясь с непониманием, готовым проявиться в любую минуту, более того, просто обязанным проявиться, если этого никто не предотвратит, вы играете с огнем. Не стоило бы вам быть аккуратнее, обращаясь к пастве. Не лучше ли активно противостоять этому уже чрезвычайно распространенному непониманию, свернув с протаренного пути и протянув руку помощи ученым и учителям? Я адресую эту книгу в том числе отрицателям истории. Но что важнее, я хотел бы обратиться к тем, кто сам историю не отрицает, однако знаком с такими людьми, возможно, членами его семьи или прихода, и недостаточно подготовлен к отстаиванию своей правоты. Эволюция – это факт вне разумных и обоснованных сомнений, вне каких бы то ни было сомнений. Доказательства действительности эволюции по меньшей мере столь же сильны, как доказательства того, что Холокост действительно случился, даже при учете живых свидетелей Холокоста. Чистая правда, что все мы – близкая родня шимпанзе, более далекие родственники мартышек, муравьедов и ламантинов, седьмая вода на киселе бананам и турнепсу. Список можно продолжать еще долго. Эволюция – это не самоочевидная истина. Было время, когда даже самые образованные люди не считали ее фактом, и все-таки это факт. Нам удалось доказать это благодаря огромному и растущему объему доказательств. Самое грандиозное шоу на Земле – книга, которая призвана показать это –